Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. Сегодня мы хотели бы поговорить о внутренней политике императора Наполеона Бонапарта по отношению к евреям. Приурочить этот урок мы хотели бы к интересной дате. Да, мы всегда стараемся связать наш еврейский календарь и уроки. И сегодня, в общем-то, как раз... Первый Адар – это как раз то время, когда чуть более 200 лет назад действовал такой интересный орган управления, как Санедрин, Верховный суд еврейского народа. Но если во времена Второго храма, 2000 лет назад, это был официальный известный орган, находящийся в храме, то в истории еврейского народа существовал еще один Санедрин, да, Верховный суд, а именно Санедрин во Франции, в Париже. И его деятельность приходится как раз на месяц Адар, на первый Адар. Он начинает свою работу во второй день первого месяца Адара 1807 года. И, в общем-то, его деятельность длится 4 недели, то есть до окончания первого Адара. И как раз сейчас, когда у нас мы да, находимся как раз в последние дни месяца Адар-Алев, то я хотел бы поговорить как раз о деятельности этого интересного религиозного органа, да, Санедрин, и вообще в целом о политике Наполеона по отношению к евреям. Начнем с того, что еще до прихода к власти Наполеона уже есть интересная связь, да, интересное отношение между Наполеоном и евреями, нестандартное. Мы понимаем, что все начинается с того, что французская революция меняет, в общем-то, мировоззрение людей, да, и начинают дароваться гражданские права тем, кто никогда этих прав не имел, в том числе и французская революция пытается уравнять правах евреев Франции. И да, эти процессы длятся и на протяжении всего правления, будущего правления Наполеона. То есть во Франции, в общем-то, дарование гражданских прав это, в общем-то, евреям это связано больше с революцией, с французской революцией. Но уже итальянский поход Наполеона, да, как еще до того, как он захватывает власть, когда он еще был генерал, и французской революции, и он захватывает итальянские города. В этих городах он официально проводит политику дарования евреям гражданских прав и уравнивания между христианским и еврейским населением. То есть те города, которые освобождались Наполеоном, официально аннулировалось гетто в этих городах, евреи вводились насильно путем, несмотря на то, что итальянцы этого не хотели, наполеоновская армия вводила еврейских представителей в органы городского самоуправления и официально объявила о уравнении в гражданских правах между евреями и христианским населением. И поэтому жители Италии, евреи Италии, которые очень сильно страдали от христианского насилия, то есть там было очень тяжелое антиеврейское законодательство, в отличие от других государств, да, то есть во многих городах Италии католическая церковь, в общем-то, правила и очень вводила очень большие ограничения. Поэтому, когда они получают эти права, они видят в Наполеоне своего избавителя, спасителя и очень легендарную личность. Теперь, все продолжается, когда Наполеон, как мы знаем, он совершает поход по Святой Земле. Да, это как раз то место, тот период, когда Наполеоне в Израиле говорят наибольше, и это уже каждый знает, когда тот, кто приезжает в Акку, например, да, что весь практический туризм Акко, ну, пол половина, например, туризма Аку построена на Наполеоне, другая половина на крестоносцах. Но мы об этом сейчас, о его походе говорить не будем, а поговорим о том, что во время похода Наполеон пытается заручиться поддержкой европейского еврейства и создает у евреев Европы чувство, что он собирается освободить святую землю для евреев, создать там новое еврейское государство. Да? То есть он даже выходит с письмами, которые он со святой земли пишет евреям Европы и оглашает, что он собирается, да, при захвате Израиля, он собирается создать там какую-то форму государственности, еврейской государственности, и зовет евреев помогать ему. При этом, если чувства европейского еврейства были возвышены, да, они думали, что они уже близки к возвращению в Израиль, то на самом деле чувства тех евреев, которые в этот период времени находились на Святой Земле, были совсем другими. Это люди, которые реально страдали от войн между Наполеоном и турками. И это люди, которые реально, да, находились под ударами всех армий. Причем люди, которые страдали с двух сторон, их подозревали и те, и те. Одни подозревали, видели в них граждан враждебного государства. На французы видели в евреях земли Израиля граждан враждебного государства. С другой стороны, евреев также подозревали в том, что они могут быть пособниками французов, потому что было известно, что республиканская Франция дарует права, гражданские права евреям, уравнивает их в правах, поэтому было такое чувство, что евреи могут предать в пользу французов, и в итоге они страдали, евреи земли Израиля страдали с двух сторон, и даже, да, они написали письмо евреям Европы с просьбой о том, чтобы, если возможно, либо остановить Наполеона, либо как-то повлиять на него, чтобы остановить этот поход, что они пытались объяснить европейскому еврейству, что в итоге они очень сильно страдают, и они не видят никакой возможности создания государства, и, да, что это просто разговоры, а что происходит реально, реально евреи страдают. Да, как понятно, что во всех войнах очень часто страдают больше всех страдают именно евреи, несмотря на то, что они к этим войнам отношения не имеют. Но это, да, что касается периода до наполеоновского правления, да, то есть только те точки, которые касаются еще не самого управления, не внутренней политики государства, а как бы показать, да, на какой, как Наполеон, да, до своего правления относится к евреям. Мы видим, что он пытается, с одной стороны, он вводит гражданские права, он пытается показать, что он заботится о евреях. С другой стороны, мы увидим и другие направления в мыслях Наполеона. Итак, когда Наполеон приходит к власти, то он пытается узаконить и уравнять все, что находится во Франции. То есть он активно производит изменения во внутренней политике государства, в государственной системе. И кроме того, что он пытается стандартизировать всю государственность и религии, в том числе он пытается стандартизировать и иудаизм. Для начала было собрано собрание выборных еврейских представителей, да, то есть должен был быть какой-то конгресс, какое-то собрание, которое должно было решить определенные вопросы внутренней политики, но на самом деле, да, несмотря на то, что оно называлось собранием еврейских представителей, депутатов, выборных депутатов, несмотря на это, представители были не выборны, а назначены. То есть Наполеон испугался того, что возможно, что будут избраны не те люди, которых он хотел видеть в этом собрании, и результаты собрания будут не теми, на которые он надеялся. Поэтому в собрание были приглашены только сугубо определенные личности. И это собрание, да, и еще до собрания, в общем-то, Наполеон лишает евреев равных гражданских прав. То есть, это интересная вещь, что несмотря на то, что все время объявляется о том, что евреи и неевреи должны быть равны, и равенство и братство, идеи равенства и братства, французской революции и так далее, несмотря на это, перед самим собранием евреи были лишены равных гражданских прав, и им было объявлено, что в зависимости от постановлений собрания зависит возвращение им гражданских прав. То есть было объявлено, что кто виноват в неравенстве, сами евреи виноваты в неравенстве, что сами евреи не хотят сливаться с основным французским населением. И, следовательно, так как сами евреи во всем виноваты, то сначала евреи должны решить, насколько они хотят войти во французское общество, и только после этого Франция уже решит, можно ли им возвращать гражданские права. Да. И на этом собрании, в общем-то, решались, на этом совете решались, было поставлено 12 вопросов, о которых мы еще поговорим, так как эти же вопросы примерно чуть позже решал и Великий суд еврейский Санхедрин. Да, и это собрание начало свою деятельность в середине лета 1806 года. На нем присутствовало более 100 депутатов, и из них большинство, на самом деле, уже было либо просветителями, либо те, кто относили себя к реформистам, либо те, кто вообще не относил себя к иудаизму, и соблюдающих евреев на этом собрании было абсолютное меньшинство, и да, но в спорах все равно уже в этом собрании возникло определенное направление, которое мы позже увидим на всем период правления Наполеона, что евреи пытались как это договориться путем не отрицания Торы, а они пытались согласиться на те условия, то есть не отменяя законов Торы, согласиться на что-то, что довольно-таки было не противоречит Торе. Те законы, которые пытались подчеркнуть Наполеону, что они, как можно больше тех законов, которые не противоречат законам Торы. На самом деле Совет, несмотря на то, что это заседание, оно официально считалось, что его должны были вести еврейские депутаты, реально управлением всего происходило посредством государственных комиссаров. Да, открыл заседание комиссар Муле. И так все это и шло, на самом деле. То есть все было очень направлено и никаких отходов ни вправо, ни влево на этом собрании практически было невозможно сделать. Но результаты собрания не удовлетворили Наполеона, поэтому он решает собрать неожиданно Санхедрин. Что такое Санхедрин? То есть мы знаем, что когда у евреев была своя государственность, на первый и второй храма был Верховный суд из 71 мудреца, который был последней верховной судебной инстанцией в религиозной системе судопроизводства иудаизма. Санхедрин существовал даже после разрушения второго храма в изгнании. Да, какое-то время еще он существовал. Теперь Наполеон собирается создать верховный религиозный орган, который должен решить определенные внутренние устои еврейского народа, который он называет Санхедрин, и даже собирает туда 71 депутата, члена. То есть пытаясь показать связь между историей и его современностью. Но, несмотря на это, понятно, что никто не смотрит на этот орган как на реально верховный суд еврейского народа. Но, несмотря на это, все равно у него был статус как у верховного органа по делам всех захваченных территорий, то есть всей Франции, всей Италии, да, на этих территориях у Санедрина реально, из-за того, что это был государственный орган, у него была полная власть на эти территории. И там возникают большие споры. Теперь, сохранилось тайное письмо самого Наполеона, в котором он пишет резолюцию, как должен создаваться Санедрин. То есть Санедрин собирался официально, да, туда должны были быть посланы все центральные, все земли, все территории Франции, Италии должны были послать своих раввинов. И это должен был быть религиозный орган. Несмотря на это, дальше мы увидим, что не все из них были раввинами, не все представители Санедрина, мягко говоря. И в целом, но сам Наполеон пишет, что будущих представителей Санедрина требуется запугать потерей гражданских прав. Да, то есть еще до создания Санедрина нужно запугать евреев тем, что их могут лишить гражданских прав и все такое, и что они должны в связи с этим пониманием постанавливать, отвечать на те вопросы, на которые государство просит их ответить. Кроме того, Наполеон просит создать среди членов Санедрина прогрессивное большинство, лояльное империи. И кроме этого, из раввинов он просит брать только запуганных, те, которые боятся, реально боятся императора и боятся, и готовы на разговор, готовы на какие-то поблажки. Кроме этого, он еще и предупреждает, что нужно намекнуть евреям, что при отрицательных решениях Санхедрина возможно изгнание евреев из Франции. Да, то есть он запугивает будущих депутатов, членов Санхедрина возможностью изгнания евреев из Франции. Мы знаем в истории, что такое, что из Франции евреи были изгнаны не раз, причем некоторые несколько раз на очень долгий период времени. Да, у нас есть когда-то отдельный урок даже мы посвящали посвященный 9 ава о изгнаниях из разных стран, в том числе из Франции, да, когда были более 100 тысяч евреев. Это самое большое изгнание из Франции, это более 100 тысяч евреев были изгнаны из Франции. Теперь, да, Наполеон тоже использует этот козырь. И в итоге, да, мы понимаем, что орган создается очень специфический, который все евреи, в общем-то, понимают, что реально этот орган в себе несет. Да, то есть, когда власть пытается загнать раввинов в свои рамки, и раввины практически под дулом пистолета должны решать какие-то вопросы. Теперь, сами заседания Санхедрина, они проходили прилюдно, то есть туда мог приходить любой человек, слушать, смотреть, и поэтому тоже, да, мы понимаем, что из-за этого многие были скованы, не могли говорить всего, что хотели, потому что, во-первых, французы туда приходили, во-вторых, туда там находились и комиссары, и так далее. Вот у нас есть такие интересные, да, то есть давайте начнем, есть некоторые картинки. Вот, итак, что касается президента Санхедрина. Президентом Наси Санхедрина был избран Рав Йосеф Довид Сандзгейм, да, которого вы видите на фотографии, я надеюсь, да? Да, Рав Йосеф Довид Сандзгейм, главный раввин города Штрасбург во Франции. До сих пор это одна из самых больших общин французских, одна из самых известных общин Франции. Страсбург, Рав Довид был главным раввином этого города. И для того, чтобы придать Санхедрину большую значимость и важность, то его, и он был избран как раз президентом Санедрина, что, да, то есть Ильот Наравин, которого комментарии которого очень известны, есть его комментарии «Яд Довид» на ШАС, и эти комментарии изучаются в ешивах, находятся во многих синагогах, его комментарии в наше время изданных, есть недавно было издано новое издание его книг, то есть это был серьезный раввин, который был известен в мире, и его статус придавал Санедрину более высокий как бы религиозный статус. Теперь мы можем увидеть, что такую интересную вещь, его шляпу, да, шляпа у него такой интересной формы, роговой. На самом деле эта шляпа показатель как раз президента Санедрина, то есть, да, шляпа должна была символизировать две скрижали завета, да, как символ, и если мы посмотрим, у нас есть еще фотография, это как бы, это фотография заседания Санедрина, мы видим, что вот Рав Довид сидит как председатель, теперь тут мы видим несколько раввинов, при этом мы видим и не сильно религиозных иные личности, находящиеся тоже при заседании Санедрина. Да, это Рав Довид, он сокрушается о том, что многие из членов Великого Еврейского Суда, Верховного и Равинского Суда, сидят там без головных уборов, некоторые из них даже не знают святого языка. Это просто, чтобы показать, да, на какой был уровень, реальный уровень членов Санедрина, многих из них. Многие были реально большими раввинами. И мы видим там на заднем фоне толпу, изображены даже женщины, мужчины, да, то есть это присутствующие, которые были, да, вполне могли, спокойно могли присутствовать, и, как мы уже сказали, относительно ограничивали возможность обсуждения. Теперь, да, есть еще одна картина известная, заседание Санедрина, судя по всему, лица были не показаны правильно, то есть, скорее всего, художник не изображает определенных людей, мы видим, да, вот, только одежда сохранена очень точно, да, все судьи должны были быть одеты определенным способом. И тогда у нас еще есть тут фотография книги. Это книга, да, Тфила Санедрин. Это вышло при открытии Санедрина. Там каждое было сказаны большие молитвы в честь Наполеона, которые были изданы отдельной книгой. Да. Теперь в память о создании Санедрина была издана специальная медаль праздничная. На медали мы можем видеть Наполеона, изображен Наполеон, который дарует скрижали завета еврейскому народу. Да, вот это вот у нас изображен тут еврейский народ. И мы видим, да, как бы скрижали завета. Скрижали Наполеон дарует еврейскому народу. То есть он такой практически башком себя возомнил. Это как раз праздничная медаль, что Наполеон дарует евреям за Тору, дарует евреям за их закон. Кроме того, есть там еще известная тоже картина на эту тему, что это, правда, как мы можем увидеть, 1806 год тут написан. Да, это как раз первое, говорится о первом собрании о еврейском, а не о Санедрине. Тоже мы видим тут Наполеон, который дарует Тору, скрижали завета. Вот женщина, которая это символизирует еврейский народ. И тут мы видим храмовую утварь. То есть как будто Наполеон возвращает евреям храм. Да? То есть мы видим тут скрижали завета, Минору, Ковчег завета. Это, да, то, что я хотел вам показать. Теперь, Санедрин, он, это, да, это то, что касается, да, самого формирования. О, да, согласен, да, тут мне пишут, что очень смешно, что Наполеон дарует скрижали еврейскому народу. Но так он это видел. Что поделать? Это что касается самого формирования Санедрина. Что же там реально происходило? То есть 4 недели они спорят, ругаются. И было несколько проблемных вопросов, которые должны были они решить. В итоге вышло 9 таканот. Вышло 9 специальных постановлений Санедрина. Есть специальная книжка, да, ее можно найти в интернете, на самом деле, которая как раз написанная на французском и на иврите, изданная как раз после Санедрина, после заседания Санедрина, которая приводит все эти 9 таканот, все эти 9 постановлений, которые постановил Санедрин, и которые теоретически обязаны выполнять все евреи подвластных Наполеону территорий, а после его захвата Европы и эти законы распространяются и дальше на новые государства. Теперь, что там реально они постановили? Одна из основных интересующих тем Наполеона – это, конечно же, смешанные браки. То есть Наполеон очень хотел, чтобы евреи полностью растворились в французском обществе, и его очень интересен был вопрос о смешанных браках. Да, для того, чтобы уравнять евреев, он хотел, чтобы евреи уравняли сами себя. То есть политика ассимиляции, да, вся политика эмансипации, она завязана на политике ассимиляции, что на самом деле нас связывает с Пуримом, о чем мы, может быть, еще поговорим. Итак, и кроме ассимиляции, его очень трогала тема французского законодательства. Насколько евреи обязаны и французским законам, насколько они себя чувствуют обязанными, да, законодательству, а насколько они себя чувствуют обязанными законом раввинов. Кроме этого, основная тема – это занятость, еврейская занятость. Наполеон очень интересовал, чтобы евреи шли учиться, да, не в ешивы, а заниматься, учиться, получать образование, входить в общий рабочий рынок. И кроме этого, его очень интересовал вопрос процентных ставок. То есть изначально, и да, мы знаем, что Тора запрещает нам брать проценты с евреев. Когда мы одалживаем деньги, еврей одалживает деньги другому еврею, ему запрещено брать процентные ставки. А что касается неевреев, то тут Тора разрешает, да, давать неевреям в долг под проценты, как это в целом принято у всех народов мира, давать в долг под проценты, то это разрешено. И тут вот эта вот проблема, что неравенство очень мешало Наполеону, и это тоже должен был Санедрин обсуждать. Теперь я тут полузачитывать буду постановление, в итоге постановление Санедрина. Итак, во-первых, Санедрин постановил, что евреям запрещено многоженство. Да? Как мы знаем, в Торе написано, есть разрешение многоженства. И это очень мешало Наполеону, что это выходит в противоречие с французским законодательством. Поэтому евреи подчеркнули, что есть херем. Как мы знаем, херем Рабейну Гершему, который запрещает многоженство. И дальше они подчеркивают, что еврей обязан в этом вопросе следовать французскому законодательству, ему запрещено иметь двух многоженства. Также любой развод требует подтверждения местных властей, и не только развод, но и брак. То есть Наполеон требует, чтобы разводы и браки заключались не только и религиозным судом, но и проходили гражданскую запись. Да, если, например, в Российской империи и в других государствах, где не было полного разделения между церковью и государством, то вся гражданская запись проходила только в общинах. Да? То есть к той религии, к которой человек относился, там его и записывали, то Франция как государство свободное и где религия отделена от государства, республика французская, то и позже империя Наполеона, то им очень важно было, чтобы была гражданская запись, и браков, и разводов. Сейчас мне тут пришел вопрос. О численности евреев во Франции. Теперь, да, хороший вопрос. Есть две группы евреев в Франции. В Италии у меня нет точных цифр, сколько евреев было в Италии. Что касается Франции, то огромное количество. Это было две разные группы населения. В самой Франции проживало около 40 тысяч евреев, которые были разнотиповыми, ну, то есть были серьезно соблюдающие, были реформисты, были те, которые совсем ассимилированные евреи. А в Эльзасе и Лотарингии проживало 30 тысяч евреев, да, на границе с Германией проживало 30 тысяч очень религиозных евреев. Там как раз были сосредоточены религиозные общины, старые религиозные общины, очень известные. Да, Эльзас и Лотарингия – это как раз центры, в которых еврейские общины были древние и очень известные. И там находилось 30 тысяч евреев. Но мы понимаем, что позже Наполеон захватывает Австрию, Пруссию, Польшу, в которых, на территории которых проживают уже сотни тысяч евреев. И эти законы должны были распространиться на всех тех евреев, на те, да? О, сейчас мы, да, обсудим. Тут вопросы немножко опережают урок, но давайте так, я зачитаю, продолжу зачитывать сами вопросы, а потом мы, сами постановления, а потом мы обсудим. Потом очень важно было подчеркнуть, несколько постановлений подчеркивали братство между французским и еврейским народами, и то, что евреи должны были быть, видеть себя обязанными участвовать в общественной жизни Франции, в образовании Франции и так далее. Кроме этого, также было постановлено, что назначение раввинов требуется установить в связи с духом времени. И в связи с этим отменяется их право судить. То есть все, у них нет права судопроизводства и исполнительной власти, а вся, в общем-то, власть сосредотачивается только у судей французских. Это основные, да, теперь, и что касается смешанных браков, тут было объявлено, что с точки зрения Торы, конечно, смешанные браки запрещены, но была тоже создана определенная поблажка, а именно, что человек, который по французским законам, если еврей по французским законам захочет совершить смешанный брак, да, по современным, на тот период времени французским законам это уже стало возможным после революции, то на него не будет произведен херем, отлучение от религии. Да? Это единственная поблажка, которую с точки зрения смешанных браков была произведена, что не будет никаких наказаний произведено тому еврею, который с точки со стороны общины не будет никаких наказаний еврею, который совершил смешанный брак. Несмотря на это, да, тут у меня спрашивают, как законы вошли ли они в исполнение, и как надолго, и какой был от них ущерб. Вот один из ущербов – это то, что реформисты позже, как, например, на их собрании 1845 года, они используют эти постановления немного неточно, то есть совсем неточно, то есть они пытаются доказать, что Санедрин разрешил смешанные браки. А так как реально постановления Санедрина были обязательными на всем, на всей территории Франции и Италии, да, то есть, еще раз, это был центральный еврейский орган управления, официально с точки зрения государства, и поэтому все принятые постановления были обязательны для приведения в действие на территории Франции и Италии, поэтому позже реформисты пытались на своих собраниях, пытались эти постановление немножко объяснить как-то другим способом и доказать, что с тех пор, как со времен Санедрина, разрешены смешанные браки. Понятно, что никаких на это оснований нет, причем если, да, то есть, когда мы читаем текст самого постановления, то там черным по белому написано, что все запрещено, Но они как-то все равно пытались это играть. Теперь, что касается исполнения, то, как мы уже сказали, на территории Франции и Италии это был, они были обязательны. Но, что касается других территорий, как, например, Франкфурт-де-Майне, было две большие общины, которые послали своих представителей в Санедрин, а именно Амстердам, где община, это была реформистская община, послала туда своих представителей, и Франкфурт-де-Майне. Франкфурт-де-Майне, Франкфурт-на-Майне, он, это известнейшая, одна из старинных, старейших еврейских общин, одна из известнейших, богатейших еврейских общин, которая тоже послала туда двух своих представителей, одним из которых был просветитель, другой был раввин. И когда они вернулись с постановлениями, то реально община эти постановления не приняла. То есть единственная община, которая могла бы принять эти постановления, их не приняла. Да, а мы не говорим о Франции и Италии, где эти постановления были обязательны для исполнения. Почему эти постановления не были приняты? По очень простой причине, что евреи боялись, что несмотря на то, что Занцгейм, он смог на тот период времени сделать так, что ни одно из постановлений не противоречило законам Торы, несмотря на это, была опасность, что впоследствии да, Санедрин может использоваться как орган насаждения реформизма, орган насаждения нового духа иудаизма, то есть изменения иудаизма. И поэтому даже первые постановления, которые не были проблематичными, если какая-то община могла их не принять, она их не принимала, боясь дальнейших изменений. Одним из основных итогов заседания Санедрина было то, что был создан впервые в истории такое понятие, как государственный рабанут. То есть раввин, то, что называется на иврите равмитал, то, что на русском называется казенный раввин. Раввин, который государственный раввин, официально признанный государством. Впервые это создается, да, то есть мы знаем, что вообще понятие как даже главного раввина города, это очень довольно новое понятие в иудаизме. То есть просто какой-то большой рав, которого всегда есть в городе какой-то большой рав, которого спрашивают вопросы евреи, но у него нет официального статуса. В более поздний период времени все-таки появляется официальный статус главного раввина города, но это человек, который признан общиной и никак не признан государством. То есть с точки зрения государства нет такого понятия, как главный раввина или главный раввин государства. Теперь, в Турецкой империи было что-то такое понятие, как хахамбаш, это нужно тоже его объяснить, может быть, мы это обсудим, когда-нибудь дадим на это отдельный урок, что это такое было, но это тоже не совсем, то есть не совсем такое, не то, что мы понимаем под главным раввином государства. А во Франции реально было создан главный раввин государства и главный раввинат. Впервые в истории, это то, что называется консисторией, да, то есть по результатам деятельности Санедрина были созданы консистории. Теперь консистории, они вообще-то действовали у всех религий, в том числе и для иудаизма в более поздний период были созданы консистории, и была центральная консистория, то есть это главный раввинат, и 13 областных в Италии и во Франции. До сих пор, надо подчеркнуть, что до сих пор во Франции эти консистории действуют, и до сих пор, да, они работают как главный раввинат Франции. И несмотря на то, что в разных областях Франции это происходит по-разному, то есть в некоторых областях это реально главный раввинат, в некоторых областях это больше похоже на цирк. Почему? Потому что да, то есть любой человек может сделать, как бы есть экзамены на должность раввина, но понятно, но человек, проходящий эти экзамены, не обязательно должен соблюдать шаббат, да, то есть точка его никто не проверяет, насколько он реально религиозный человек. Знание, возможность ответить на вопросы экзамена еще не показатель того, что ты можешь быть раввином. Итак. Да, это то, что вот создание, что касается создания, реально создания вот такого государственного рабануда впервые в истории, который, как мы уже сказали, во Франции до сих пор существует в той форме, в которой ее создал Наполеон, практически не изменившись. И во многих государствах мы знаем, что тоже были взяты на вооружение такая система, то есть появляются, во многих государствах появляются главные раввины. Теперь, что касается отношения, да, когда Наполеон создает Санедрин, то есть очень много во многих государствах, которые особенно противостоят Наполеону, возникают определенные отрицательные отношения к этому органу. Например, в Российской империи один из политических религиозных деятелей высказывается, что Наполеон остановил Великий Санедрин, тот самый орган, постановивший казнить Иешу. Сейчас он намеревается провозгласить уже мессией Наполеона. То есть да, в Российской империи боялись, что подручный ему Санедрин, он объявит Наполеона мессией, Машиаха. Но такого, наверное, все-таки там были какие-то раввины, и они такого, конечно же, не сделали. Так что касается, это то, что касается систематизации религиозной и внутренней жизни еврейского общества, попытка его вливания во французское общество. Теперь мы видим, что все эти постановления, в общем-то, они были ни о чем. То есть они пытались больше разглагольствования, чем что-то больше. Но этого было достаточно. То есть евреи умудрились по итогам деятельности Санедрина, умудрились заплатить Наполеону реально как бы налог разговоров, скажем так, да, то, что называется массфатейну, выплатили свои обязанности разговорами, тем, что они как бы уважают его, признают его, и этого стало достаточно для Наполеона, несмотря на то, что они реально не постановили тех законов, которые хотел Наполеон, чтобы они постановили, чтобы полностью влиться в французское общество. Но, кроме этого, правда, в 1808 году, сразу после деятельности Санедрина, тоже были и с точки зрения Наполеона были проведены определенные ограничения гражданские, а именно, в экономической сфере евреи были определенным образом ограничены. Вышел закон, что, во-первых, евреи ограничиваются в свободе передвижения во Франции, во-вторых, определенная экономическая деятельность ограничивалась и ограничивались процентные ставки, которые евреи могут брать с неевреев. Кроме этого, что касается всеобщей воинской повинности, вышел закон также, который различал христианское и еврейское население. Если христианин во Франции мог, если он был военно обязан, мог заменить себя кем-то другим, да, то есть заплатить кому-то, чтобы кто-то другой пошел в армию вместо него, то у евреев такого права не было. И все евреи, которые были военно обязаны, они не могли избавиться от этой повинности и должны были идти в армию. Как мы знаем, большое количество в итоге евреев было в походе на Россию и погибло там. Многие были взяты в плен. Есть известная фраза Рав Хаим Воложина, которая говорит, после того, как было много евреев, было пленено в Российской империи, и в итоге они женились на еврейках в Российской империи, были, то он сказал, кто знает, возможно, что одна из причин войны между Наполеоном и Россией была то, что Всевышний должен был женить двух евреев, одного, который жил во Франции, другую, которая жила в России, и для этого у него не было другой возможности, как перевести этого еврея в Россию. Ну, это звучит немножко странно, но надо понимать, да, то есть мы должны понимать, что очень часто есть, кроме основных причин всего, что происходит, есть еще и дополнительные причины. Всевышний делает огромные расчеты, которые нам неизвестны, да, переносит людей из Франции в Россию только для того, чтобы они женились. Итак, что касается отношения, у нас не осталось практически времени, но что касается отношения раввинов и политики и Наполеона, тут разошлись мнения. В Восточной Европе были те, кто были за Наполеона, то есть они видели в эмансипации, в том, что он дарует права евреям, определенное облегчение от антисемитской политики государственной, которая была до этого, но абсолютное большинство, наверное, раввинов выступало против. Они боялись этих эмансипаций, потому что они видели, что происходит во Франции, что евреи отходят от Торы. закрываясь равенством и братством. И поэтому, да, большинство раввинов выступало против Наполеона либо открыто, либо полуоткрыто. И да, давайте как исключение мы скажем, что есть такая известная фраза, Хатам Сойфер написал книгу о том, как войска, французские войска штурмовали Пешбург. И там в том числе он пишет о том, что да, как раз о Наполеоне, что Наполеон, одна из основных проблем – это ассимиляция. Одна из основных проблем, которую ведет политики Наполеона – ассимиляция. И евреи, которые тоже пытаются ассимилировать во Франции, да, он пишет, что они не правы. Почему? Пишет так, Хатам Сойфер, то, что мы пытаемся приблизиться к ним, к неевреям, и смешаться с ними, и уподобиться им, Всевышний разжигает вражду между нами и ими. О, то есть, да, Всевышний, наоборот, разжигает вражду между неевреями и евреями именно тогда, когда евреи пытаются сблизиться, пытаются ассимилироваться внутри нееврейского общества. И если будет такая возможность, подробно мы поговорим об этом на уроке. Я надеюсь, что будет еще урок перед Пуримом. Урок о Пуриме, об антисемитизме, о двух путях антисемитизма, а именно, да, и мы знаем, что Пурим, обычно в Пурим говорят об Амалеке, об Амане, который пытается истребить еврейский народ, но есть и другая яркая личность в Мегилат Эстер, это, а именно Ахашверош, который, если присмотреться, он пытается, да, у него другая совсем была политика, у него была политика ассимиляции. Политика ассимиляции, которая тоже не менее страшна, чем истребление. Да? И Наполеон, который придерживался тоже политики ассимиляции, он пытался ассимилировать евреев. И раввины, наши мудрецы видели в этом большую опасность того, что да, в итоге мы реально ассимилируемся не только войдем во французское общество экономически, но и ассимилируемся духовно, а именно потеряем Тору, да, и как у них на глазах были те люди, которые реально отходили от Торы и вливались в деятельность французской революции и в деятельность Наполеона Бонапарта. Большое спасибо за внимание. У нас осталась буквально минута. Я не знаю, наверное, уже на вопросы времени не будет. Но если что-то короткое есть, то можно. Вот, если еще у нас нет следующего автора. Спасибо. Добрый вечер. Хорошего вечера вам. И давайте закончим этот урок такой фразой. Известная фраза, которую приписывают большому количеству раввинов. На самом деле это народное, видимо, высказывание. Да. Написано, что если еврей не делает кидуш, то гой делают авдалу. Что это значит? Что если еврей себя не выделяет, не освящает себя, то тогда не евреи делают и истребляют евреев, да, они делают авдалу, то есть они сами выделяют евреев и начинают их истреблять. И на всем протяжении истории мы можем это видеть, что как тогда евреи пытались приблизиться к неевреям, то все получалось только наоборот. И как мы видим, что самые, да, то есть, несмотря на как только, то есть, если изначально были законы о уравнивании евреев в гражданских правах, то все закончилось всеобщей мобилизацией, все закончилось ограничением евреев права на передвижение, ограничением экономическим, ограничением и так далее. Большое спасибо за внимание.